Глава 26. Погребение. Может быть, эти сумерки и были причиной того, что внешность прокуратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие, пошевелив плащ, прокуратор оставил его и забегал по балкону. За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил, и теперь он упущенное хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное, запоздавшими действиями. Он круто остановился и свистнул. В ответ на этот свист в сумерках загремел низкий лай, и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти в ошейнике с золочеными бляшками. «Банга! Банга!» — слабо крикнул прокуратор. Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил на пол и лизнул его в щеку. Прокуратор сел в кресло. Банга, высунув язык и часто дыша, улегся у ног хозяина. Причем радость в глазах пса означала, что кончилась гроза, единственное в мире, чего боялся бесстрашный пес, а также и то, что он опять тут, рядом с тем человеком, которого любил, уважал и считал самым могучим в мире. В это время отбыл с территории дворца верхом и гость прокуратора, переодевшийся в темный поношенный хитон. Хорошо знавший город, гость легко разыскал ту улицу, которая ему была нужна. Она носила название греческой, так как на ней помещалось несколько греческих лавок, в том числе одна, в которой торговали коврами. Именно у этой лавки гость остановил своего мула, слез и привязал его к кольцу у ворот. Лавка была уже заперта. Гость вошел в калитку, находившуюся рядом со входом в лавку, и попал в квадратный небольшой дворик, покоем обставленный сараями. Гость оказался у каменной террасы жилого дома, увитый плющом, и осмотрелся. И в домике, и в сараях было темно, еще не зажигали огня. Гость негромко позвал. «Низа!» На зов этот заскрипела дверь, и в вечернем полумраке на терраске появилась молодая женщина без покрывала. Узнав пришельца, она приветливо заулыбалась ему, закивала головой, махнула рукой. У этой женщины Афраний пробыл совсем уже недолго, никак не более минут пяти. После этого он покинул дом и террасу, пониже опустил капюшон на глаза и вышел на улицу. В домах в это время уже зажигали светильники, предпраздничная толчая была еще очень велика, и Афрани на своем муле потерялся в потоке прохожих и всадников. Дальнейший путь его никому неизвестен. Женщина же, которую Афрани называл Низа, оставшись одна, начала переодеваться, причем очень спешила. В это самое время из другого переулка в Нижнем городе вышел молодой с аккуратно постриженной бородкой человек. Горбоносый красавец направлялся по дороге, ведущей мимо базара, ко дворцу первосвященника Каифы, расположенному у подножия храмового холма. Через некоторое время его можно было видеть входящим в ворота двора Каифы, а через некоторое время еще покидающим этот двор. На том самом углу, где улица вливалась в базарную площадь, в кипении толчее его обогнала, как бы танцующей походкой, идущая легкая женщина в черном покрывале, накинутом на самые глаза. Обгоняя молодого красавца, эта женщина на мгновение откинула покрывало повыше, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не только не замедлила шага, а ускорила его, как будто бы пытаясь скрыться от того, кого она обогнала. Молодой человек не только заметил эту женщину, нет, он узнал ее, а узнав, вздрогнул, остановился, в недоумении глядя ей в спину, и тотчас же пустился ее догонять. Едва не сбив с ног какого-то прохожего с кувшином в руках, молодой человек догнал женщину и, тяжело дыша от волнения, окликнул ее. «Низа!» Женщина повернулась, прищурилась, причем на лице ее выразилась холодная досада, и сухо ответила по-гречески. «Ах, это ты, Иуда! А я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть примета, что тот, кого не узнают, станет богатым». «Позволь мне сопровождать тебя», — задыхаясь, попросил Иуда. Мысли его помутились. Он забыл про все на свете и смотрел молящими глазами в голубые, а теперь казавшиеся черными, глаза Низы. «Ну хорошо», — смягчилась Низа. «Пойдем?»
«А куда? Куда?»
«Иди в масличное имение», — шептала Низа, натягивая покрывало на глаза и отворачиваясь от какого-то человека, который с ведром входил в подворотню.
«В Гефсиманию. За Кедрон, понял?»
После душного города Иуду поразил одуряющий запах весенней ночи. Из сада через ограду выливалась волна запаха миртов и акации с гефсиманских полян. Дорога вела в гору, Иуда подымался, тяжело дыша, по временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напомнившие ему те ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа Низы. Цель Иуды была близка. Он знал, что направо в темноте сейчас начнет слышать тихий шепот, падающий в гроте воды. Тогда он замедлил шаг и негромко крикнул: «Низа!» Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, на дорогу выпрыгнула мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло у нее в руке и тотчас потухло. Иуда, слабо вскрикнув, бросился назад, но второй человек преградил ему путь. Первый, что был впереди, спросил Иуду: «Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь». Надежда вспыхнула в сердце Иуды, и он отчаянно вскричал: «30 тетрадрахм! 30 тетрадрахм! Все, что получил с собой, вот деньги, берите, но отдайте жизнь!» Человек спереди мгновенно выхватил из рук Иуды кошель, и в тот же миг за спиной Иуды взлетел нож и, как молния, ударил влюбленного под лопатку. Тогда третья фигура появилась на дороге. Этот третий был в плаще с капюшоном. «Не медлите», — приказал он. Убийцы быстро упаковали кошель вместе с запиской, поданной третьим, в кожу и перекрестили ее веревкой. Через несколько секунд никого из живых на дороге не было, бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Весь Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пением. Куда направились двое зарезавших Иуду, не знает никто, но путь третьего человека в капюшоне известен. Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов. Примерно в полночь сон, наконец, сжалился над Эгимоном. Банга тотчас поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к голове, и прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл, наконец, глаза. Только тогда заснул и пес. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Само собой разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением. Ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь, вроде того, что все люди добрые, шел рядом, следовательно, он был жив. И, конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было, не было. Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны. Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Ганоцери. «Нет, философ, я тебе возражаю. Это самый страшный порок». «Мы теперь будем всегда вместе», — говорил ему во сне философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника золотым копьем. «Раз один, то значит тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Меня, подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя, сына короля звездочета, и дочери мельника, красавицы Пилы».
«Да уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета», — просил во сне Пилат, и, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Энсарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне. Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение Эгимона. Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед прокуратором провалилась. Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что казнь была. На балконе появился человек в капюшоне.
«Банга не трогать», —
тихо сказал прокуратор и сдавил затылок пса. Прежде чем начать говорить, Афраний по своему обыкновению оглянулся и ушел в тень,
и, убедившись, что кроме Банги лишних на балконе нет, тихо сказал: «Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы, я не сумел уберечь Иуду из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и отставку». Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза, собачьи и волчьи. Афраний вынул из-под хламиды заскорузлой от крови кошель, запечатанный двумя печатями. Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвященника. Кровь на этом мешке — кровь Иуды из Кириафа.
«Сколько там, интересно?» — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.
30 тетрадрахм».
Прокуратор усмехнулся и сказал:
«Мало. Но вы, наверное, знаете, что он убит».
На это прокуратор получил сухой ответ: «Я прокуратор 15 лет на работе в Иудее. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит. И вот я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кириафа, несколько часов тому назад зарезан».
«Простите меня, Афраний», — ответил Пилат. «Я еще не проснулся как следует, отчего и сказал это. Перейдем к погребению».
«Казненные погребены, прокуратор». Афрани начал рассказывать и рассказал, что в то время, как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи, руководимая его помощником, достигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила. Пилат вздрогнул, сказал хрипло:
«Ах, как же я этого не предвидел!»
«Не стоит беспокоиться, прокуратор», — сказал Афрани и продолжал повествовать. Тела Диспаса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек,
Левий Матвей,
не вопросительно, а скорее утвердительно, — сказал Пилат. «Да, прокуратор». Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Ганоцри было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в отчаяние и злобу.
«Его пришлось схватить?»
— мрачно спросил Пилат. «Нет, прокуратор, нет», — очень успокоительно ответил Афраний. Дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено.
«Мне нужно было бы повидать этого Левия Матвея».
«Он здесь, прокуратор». Пришедший человек лет под 40 был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по волчьи из-под лобья.
«Покажи хартию, которую ты носишь с собою, где записаны слова Иешуа».
Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно.
«Все хотите отнять? И последнее, что имею?» — спросил он.
«Я не сказал тебе «отдай», — ответил Пилат. «Я сказал «покажи».»
Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и щуря стал изучать малоразборчивые чернильные знаки.
«Смерти нет. Вчера мы ели сладкие весенние бакуроты».
Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал:
«Мы увидим чистую реку воды жизни. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл».
Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова:
«Большего порока — трусость».
Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию.
«Возьми», — сказал он и, помолчав, прибавил: «У меня в Кесарии есть большая библиотека. Я очень богат и хочу взять тебя на службу».
Левий встал и ответил:
«Нет, я не хочу».
«Почему?» — темнее лицом спросил прокуратор. «Я тебе неприятен, ты меня боишься?»
Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:
«Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил». «Молчи», — ответил Пилат. «Возьми денег».
Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал:
«Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо если бы это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит. Пилат значительно поднял палец, лицо Пилата дергалось. «Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдешь?»
Левий вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему:
«Ты, Егемон, знай, что я в Иерусалиме зарежу от того человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что кровь еще будет».
«Я тоже знаю, что она еще будет», — ответил Пилат. «Ты, конечно, хочешь зарезать меня?»
«Тебя мне зарезать не удастся», — ответил Левий, оскалившись и улыбаясь. «Я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но я зарежу Иуду из Кириафа. Я этому посвящу остаток жизни».
Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал:
«Этого тебе сделать не удастся, ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали».
Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:
«Кто это сделал?»
«Не будь ревнив», — скалясь ответил Пилат и потер руки. «Я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя».
«Кто это сделал?»
— шепотом повторил Левий.
Пилат ответил ему: «Это сделал я».
И прибавил:
«Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?»
Левий подумал, смягчился и, наконец, сказал:
«Вели мне дать кусок чистого пергамента».
Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.